Смотрим представляет подкаст «Радиомаяк». Трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
Всем добрый день. Начинается сегодняшняя программа «Трудности перехода». Программа, в которой я говорю про подростков. Говорю для родителей, отвечаю на вопросы родителей. И мне хочется верить, что помогаю сделать жизнь и родителей, и подростков в этот непростой период немного полегче. Позвонить в прямой эфир и задать свой вопрос можно по телефону 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», можно оставить свой вопрос письменно. Прежде чем разговаривать с живыми людьми, я, как обычно, хотел бы немножко порассуждать. И сегодняшнее рассуждение будет вот на какую тему. Мы все очень не любим конфликты, а особенно конфликты, где дети на нас повышают голос, говорят нам хамские слова, говорят нам что-то неприятное или даже какое-нибудь такое выражение лица, по которому понятно, что нас послали. От этого становится очень обидно, повышается гнев, раздражение, иногда чувство бессилия и отчаяния. При этом мы все наслышаны про истории, где есть семьи, в которых не принято, в которых подростки не повышают голос, в которые подростки не ругаются с родителями, в которые подростки не могут высказать свое недовольство. Давайте начнем именно с этого. Вернее, даже начнем с другого, с устройства человека. В наших реакциях существует такой компонент, как эмоции, переживания и чувства. И это то, что возникает в нас, независимо от нашего желания и стремления. Это реакция на события, которые происходят, реакция на слова, на действия окружающих, на собственные мысли тоже бывает реакция. Так вот, в подростковом возрасте родители, сообразно задачам возраста, очень часто вызывают у подростков негативные эмоции. Это важно, чтобы подростковая психика смогла начать немножечко отделяться и помочь подростку почувствовать себя самостоятельным. Да даже если не брать в расчет подростковый возраст, вспомните, о чем мы по большей части говорим с подростками. Мы говорим о том, что они не делают, делают не так, не выполняют свои обещания, не выполняют договоренности, что-то они делают плохо, что-то нам надо проконтролировать, где-то нам надо надавить, а где-то мы критикуем, где-то мы на них сердимся. И вот все эти вещи, даже не у подростка, вызывают достаточно однозначные эмоциональные реакции, то есть раздражение и гнев. Соответственно, можно предположить с высокой степенью вероятности, что все то, что мы делаем по отношению к подросткам, вызывает у них негативные эмоции. Логично? Логично. И дальше возникает вопрос, а куда эти негативные эмоции деваются? В простом варианте с достаточно сильным характером подростка и достаточно демократичным нашим подходом, эмоции возвращаются нам обратно. Подросток на нас рычит, может покричать, может быть недовольным, может нахамить. Это действительно очень неприятно, но это означает, что эмоции нигде не подавлены. Это означает, что вот что зашло, то и вышло в простом варианте. Безусловно, форма может быть разной. В конструктивном варианте подростки говорят «я злюсь на тебя». Некоторым родителям даже это сложно вынести. Что же происходит, если выражения гнева по отношению к родителям нет никакого? Потому что будет серьезное наказание или отторжение, игнор со стороны родителей, или вообще зарегулированная система, в которой это невозможно, и никто в семье так не делает, то эти эмоции остаются внутри, и со временем они накапливаются. И дальше происходит следующее. Где-то происходит прорыв. Иногда это происходит прорыв прямо во взаимодействии с родителями. По какому-нибудь пустяку происходит серьезный взрыв, когда подросток реально себя не контролирует. Мы можем назвать это истерикой или психанул. Да, и очень удивляемся, как же так произошло, ведь все было нормально, он всю дорогу молчал. Или эти негативные эмоции выливаются в девиантное поведение, когда подросток, злясь на вас, но не имея возможности это высказать или показать, начинает каким-то образом пытаться эти эмоции глушить тем, что выливает агрессию на других, например, на младшего брата или сестру. По нему-то такого запрета нет, за них-то не будет такого наказания. Или в школе, или достается учителям, или сложности с друзьями начинаются. Или в печальном варианте это превращается в self-harm, в самоповреждение, когда у меня внутри так много негативных переживаний, что я с ними не справляюсь, деть их никуда нельзя, потому что все это запрещено, и мне остается только что-то с собой делать, приносить себе боль для того, чтобы частично эти эмоции рассосались. Вот. Я не призываю к тому, что нужно разрешать подросткам бескрайне себя вести и вообще распущенно и материть родителей во что бы то ни стало. Я скорее призываю к тому, чтобы повнимательнее посмотреть, насколько в вашей семье у подростка есть возможность выразить свои негативные эмоции по отношению к вам. Поверьте, они есть, и это нормально. Что ж, напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171, а пока побеседую с Розой из Новочебоксарска. Роза, добрый день.
Здравствуйте.
Задайте ваш вопрос, пожалуйста.
Вопрос с сыном. Ему 16 лет, он является не единственным ребенком. Здесь еще у него младший брат, 8-летний. Вот, и сейчас... нашему старшему сыну сложно определиться, что же он хочет в будущем. Потому что 9 класс – это класс либо выпускного, либо продолжения школы, да? Uh-huh. Плюс еще он занимается активно профессиональным спортом. Uh-huh. И у него бывают периоды, когда он вообще ничего не хочет, а делает просто потому, что надо. Uh-huh. Вот. И говорит... А что, разве можно было на тренировку не ходить, например, да? Угу. Вот. То есть он понимает, что это, наверное, его как бы сейчас обязанность. То есть никогда не возникал вопрос там бросить или еще что-то, да, ему интересно. У него там друзья. Вот. Но с учебой уже бывает сложновато, и мы начинаем его тянуть почти за уши. Что с этим предметом, что с тем предметом, до такой степени, что там за четверть уже готовы быть просто двойки. Вот. И все это начинается... все это превращается в исправление в последний момент. Вот. Uh-huh. То есть он вроде старается, но при этом он говорит, а я не знаю вообще, чего я хочу. Мне там лень что-то делать. В начальных классах учительница предупреждала, она говорила даже прям, что лень родилась среди этого ребенка, он умный, но он не хочет. Uh-huh. Вот. Мы не знаем, как его мотивировать.
А к чему вы хотите его мотивировать?
Ну, как... интерес проявить вот к чему-либо. Вот мы не знаем даже, что ему интересно, если он сам не знает. Как бы мы говорим, что потом уже ты придешь сам к этому, да, то есть в таком возрасте не все знают, чего хотят. Мы и в 11 классе не знали, куда будем поступать. Вот. Но при этом сейчас, например, даже элементарно исправлять ситуацию, допустим, в учебе, ему не сильно хочется, и он не видит в этом смысла. Вот. Ну, в плане того, что он для себя даже говорил нам о том, что он для себя понимает, что успех там в учебе не может напрямую зависеть от того, как успешно сложится твоя жизнь. То есть можно быть и двоечником, да, а потом стать там успешным бизнесменом. Ну, например, я говорю. Вот. То есть вот такая вот политика, и пока даже не знаю, как вот ребенка мотивировать на то, что ему все-таки нужно учиться. Вот. Uh-huh. И это главное.
А чего со спортом у него, с профессиональным?
А со спортом есть цель выполнить разряд КМС. Сейчас он первый взрослый у нас по триатлону. Вот. Находится в сборной республики. И тренировки активные. Ему вроде интересно, там даже симпатии появились, видимо, ну, мотивация какая-то своя, видимо, тоже есть внутренняя для себя какая-то, может быть, решил.
Угу.
Вот, но он пока... Я поделился, хочет ли в будущем там заниматься тренерской работой, допустим, да?
Uh-huh.
То есть уже вот такие вот взрослые какие-то разговоры идут о будущем.
Uh-huh.
Вот. Но при этом сам он не особо что-то хочет делать и прилагать усилия. Все они думают, что... Ну, я так думаю, мое личное мнение, что деньги могут достаться легко. Не обязательно трудиться и что-то вкладывать.
Uh-huh. Ох... Интересная ситуация. Ну, во-первых, все его размышления и метания, они вполне для возраста характерны. Да, правы, мало кто знает, что хочет. Вот. Плюс, давно он спортом занимается?
Ну, да, достаточно давно. Уже с 5 класса, по-моему, даже больше. То есть до этого было не так серьезно, но вот с 5 класса уже, наверное, стало такое более серьезное.
Угу, угу. То есть у него много лет он находится в системе, которая ему говорит,
да,
что делать.
Ну, да?
Там всегда все понятно. У него своей привычки определять, что хочется, что не хочется, ее как бы ниоткуда взяться.
Да.
Вот. Это важное понимание, что мы, возможно, вот в этой конкретной ситуации ждем чуть больше, чем ребенок способен, просто за счет того, как его жизнь была долгое время устроена. Вот. И раз внутри нету вот этого явного желания, не факт, что его и не будет, да, оно может появиться, то ему самому сейчас решение принять категорически сложно. И, скорее всего, он будет это решение оттягивать, и, скорее всего, он будет ждать, когда все само разрулится или кто-то ему скажет.
Да.
Вот. Здесь надо понять, что это не плохо, не хорошо, это нормальное следствие ситуации, в которой он живет несколько лет. Вот. Что вы можете в данном случае сделать? Ну, во-первых, да, действительно важно периодически вести разговоры, а чего хочется, учиться прислушиваться к себе, там на уровне даже более мелком, чем выбор профессии. Но это долгий путь, это надо понимать. Да, второе, наверное, что важное вы можете сделать и для себя, и для него, это построить несколько очень четких стратегий при разных вариантах развития событий. Ну, первый вариант развития событий, он кое-как заканчивает 9 класс, кое-как, да, вот ему не удалось собраться с кое-какими результатами, и куда он пойдет дальше, пока он не определился, но все еще есть профессиональный спорт. Да, там условный какой-то колледж, куда можно поступить с не очень крутыми баллами, и где можно уделять время спорту и разбираться, что я хочу от жизни. Вот. Или, да, там, если более-менее норм результаты, определиться или вам порешать между собой, где, как вам кажется, легче будет вот этот вот процесс самопознания реализовывать, продолжая заниматься профессиональным спортом, пока есть к этому мотивация. Да, там, в 11 классе или все-таки в колледже просто уровнем повыше. Потому что если внезапно он сейчас столкнется с повышенной учебной нагрузкой, то есть пойдет в классный колледж условно, да, то при отсутствии мотивации, при отсутствии временного ресурса, профессиональный спорт – это же 5-6 тренировок, наверное, в неделю, да?
Ну, да, 6 тренировок.
Ну да, тут как бы времени и энергии не то чтобы много остается, то ситуация окажется похожей на то, что есть сейчас, то есть как будто бы надо, но сил на это нету, а тут со всех сторон что-то пинают, давят, и как бы желание будет становиться все меньше и меньше. То есть давайте в кучу немножко соберем. Первое, план Б, план В, да, вот при разных вариантах развития событий. Но чтобы это был достаточно структурированный план и для вас тоже, чтобы у вас было меньше тревоги. А второе, да, мы ищем, какие действия мы можем предпринять, чтобы больше появилась определенность. Разговаривать, да, может быть, без привязки. У вас планы есть, и эти разговоры не обязательно должны приводить к принятию решения. Это просто разговор исследования. Вот. Это может быть профориентация не с той точки зрения, что выберешь колледж, да, а с точки зрения, что дополнительная информация о себе.
Да,
какой ты,
варианты,
чего хочется,
да,
какие вообще варианты существуют, да.
Ага.
То есть вот у вас как будто бы такая исследовательская деятельность на фоне четкого плана действий, если вдруг. Вот. И с этим должно стать полегче просто. То есть не значит, что все там станет прекрасно, но станет полегче.
Ну, при этом еще бывает ситуация, когда, несмотря на то, что да, ребенок тренируется, учеба и так далее, но, естественно, систему кнутов и пряников никто не отменял, да, то есть есть и пряники, бывают и кнуты в плане того, что наказываем, допустим, там вот есть определенные моменты, что вот проверяем завтра, если будет не так, то кнуты наказан, допустим. Наказан чем? Ну, выходит гулять с сверстниками, допустим, там, с компанией. Потому что, во-первых, нет результатов по исправлению, например, оценок. И ну, там есть еще пара причин по поведению, так скажем. Поэтому немножко иногда думаешь, правильно это или нет, вообще приведет это к чему-то, к ситуации, осознанию ситуации, чтобы он понимал, что вот нельзя так, надо вот себя там настраивать.
Хороший вопрос, будет ли от этого толк. Он важный на самом деле, да. Ну, слушайте, тут много зависит от того, как вы, в принципе, общение выстроено, от того, сколько для него значимы эти наказания. И пока, учитывая его возраст, он просто по ходу идет вам навстречу с этими наказаниями, надо понимать. Вот, потому что в этом возрасте он уже может сказать: «Да я пошел». Вот, да. И что будет происходить дальше? Вот, да, вряд ли его кто-то сможет там реально остановить. Вот, поэтому, видимо, такая условная система, которая всех более-менее устраивает. То есть он получает условный внешний стимул, чтобы что-то поделать, и ему от этого полегче. Вы получаете какие-то минимально совершенные действия, и вам от этого полегче. Вот, здесь как бы с этой точки зрения можно сделать просто, ну, то, что вы называете наказанием, мне больше нравится слово «последствия», более предсказуемыми, чтобы это было больше похоже на последствия, чем на наказание.
Ну,
да, из серии. Да. Смотри, друг, что вот при такой ситуации будет вот это, при такой будет вот это. Да. А можешь сам предложить, да, вот мы с тобой договорились, ты не сделал, вот как нам тогда поступить, что ты думаешь по этому поводу? Вот,
да,
ну, здорово. Просто чуть больше как ко взрослому здесь относиться. Вот,
понятно.
Ну, еще раз, чудес не будет, но тут, наверное, ключевое, чтобы всем стало полегче.
Понятно, вот. Спасибо.
Да, пожалуйста, хорошего вам вечера и большего спокойствия в той ситуации, в которой вы оказались.
Спасибо большое, все доброго.
До свидания, да. Я напомню, телефон прямого эфира, можно позвонить и задать свой собственный вопрос 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», там можно оставить свой вопрос письменно. А заодно на этой платформе можно послушать все предыдущие выпуски передачи «Трудности перехода».
«Трудности перехода» с подростковым психологом Никитой Карповым.
Добрый день. Продолжаем программу «Трудности перехода». Продолжаем разговор про подростков, про сложности, которые сопровождают этот период. И напомню, в чем суть передачи. Я подростковый психолог с большим опытом работы и общения с подростками. И в прямой эфир звонят родители с реальными вопросами, на которые я отвечаю в силу своих представлений о ситуации и на основе своего опыта и знаний. Телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», можно задать свой вопрос письменно. А мы пока побеседуем с Мариной из Москвы. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте. Мой вопрос такой. Мальчик 11 лет, мой внук занимается шахматами онлайн. На уроке его педагог спросил, тебя в классе не называют пухляком? Вот такой вопрос, как мне нужно это реагировать, как мальчик сказал, что я вообще заниматься больше не буду, хотя мама сказала, я его простила. Ну вот, вот такая ситуация, что мне делать, как мне вот с мальчиком и с мамой, вообще ситуация это вот такая.
А кто кого простил, я не очень понял.
Значит, мама этого мальчика, которому 11 лет, моего внука, сказала, что тренер перед ней извинился, и она его простила. Тренер извинился перед внуком моим. Но внук говорит, я его не простила, заниматься больше не хочу. Вот какая моя реакция, мне интересно, как с мальчиком разговаривать.
А цель какая?
Цель какая? Ну вот мальчик же говорит, что я не хочу заниматься, и мне мальчика жалко. Я, честно говоря, тоже бы сказал, что я с таким тренером занимаюсь. Ну, с учителем вообще это разве педагогично говорить ребенку, там, пухляком его кто-то называет. Мальчик ответил, что меня никто и пухляком не называет. Вообще, как взрослый человек может ребенку 11 лет так говорить? И, в общем-то, вот моя реакция отрицательная. И вообще надо к другому тренеру перейти. Ну, дочка...
У вас
говорит,
с мамой не согласие?
Мама не согласие. И ребенка мне жалко, потому что, в общем-то, я понимаю этого человека, что... Вот.
А вот давайте еще раз к цели-то вернемся. Вы спрашиваете, как мне себя вести с тренером, как мне себя вести с мальчиком?
Нет,
какая
не с тренером,
цель?
С моим внуком.
С внуком.
И что мне говорить моей дочери, потому что у меня, конечно, негативное к этому отношение. И надо ли вообще прощать его, и надо ли заниматься мальчику дальше у этого тренера. В общем, вот так.
Я такой неприятный вопрос задам. А кто принимает решение?
Конечно, родители. Кто же еще? Не я.
Родители. Хорошо.
Думаю,
соответственно, давайте так. Тогда мальчика при возникновении обсуждения этой ситуации ваша задача – оказать ему эмоциональную поддержку. Не рассказывать, кто прав, кто виноват, а задача – оказать эмоциональную поддержку. Да, наверное, обидно слышать такие слова. Да, очень тебя понимаю, имеешь полное право там злиться, обижаться. Вот, но, да, пока вы с мамой вопрос не решили, здесь не надо действовать как это подпольно и рассказывать про то, что тренер гад, вообще не ходи больше к нему никогда и так далее. Вот, если он впрямую спросит, как вы бы поступили, да, ну, подумайте, сформулируйте, как вы бы поступили. А с мамой хорошо бы тоже поговорить про цели, про задачи и про то, какие еще есть варианты решения проблемы. Вот. А, возможно, тренер не так извинился и не те слова использовал. И вполне он там свою ошибку признал и может работать с мальчиком дальше. А может быть и не надо. Да? Тут как бы нет однозначного ответа. А пока отношения мальчика и тренера не разрулятся между собой, пока мальчик не будет удовлетворен тем, что произошло, ну, пихать его, наверное, я бы не стал. Вот в те обстоятельства, где ему тяжело, некомфортно и неприятно общаться. Обычно родители готовы проезжать такие ситуации, потому что много усилий требуется для того, чтобы, не знаю, найти другого тренера, другую секцию, вот, по-другому реализовывать задачу обучения. А, может быть, эту часть можно облегчить. Ну, отвечая на ваш вопрос, с дочкой, как разговаривать, как доносить до другого взрослого свою позицию? Без обвинений, без критики и без обесценивания позиции взрослого. Вот, если возникает у вас разговор, то спокойно, задавая вопросы, уточняя, высказывайте свое мнение. Может так быть, что дочка упрется и решит сделать по-своему, ну, тогда от вас потребуется много эмоциональной поддержки внуку. Да, такая главная задача бабушки, в принципе, вся будет в ваших руках. Так, наверное, я бы на ваш вопрос ответил.
Спасибо, здорово, вы очень помогли мне, спасибо.
Ну, я надеюсь, что так, да.
А что, это нормально, когда вот мы с ним разговариваем спокойно онлайн, приходит мама, начинает кричать, давай быстро собирайся, и вообще дочери можно как-то донести, чтобы она не кричала на ребенка, даже ему 11 лет.
Слушайте, ну здесь принцип-то точно такой же. Вы знаете, какие у вас отношения с дочерью. Главное, чтобы это не выглядело как поучение. Вот на поучение дети до взрослого возраста реагируют очень остро. Поэтому, если есть у вас возможность побеседовать, можете сказать, слушайте, я так переживаю, да, когда вот такое происходит. Понимаю, наверное, там ситуация, все на свете, но прям переживаю. переживаю, переживаю. Вот, вот из этой серии. Чтобы это не звучало, как ты плохая мать, не умеешь обращаться с ребенком. Да, от бабушек мамы часто такое слышат, даже если это не звучит. Вот поэтому очень аккуратно, как по тоненькому льду. Спасибо вам за вопрос.
Огромное вам спасибо.
Да, сил вам, хорошего вечера.
И вам тоже удачи. Здорово, что вы ведете эту передачу. Всего доброго.
Спасибо, приятно. Да, телефон прямого эфира 495-728-7171, а на связи Елена из Обнинска. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, Никита, испортились отношения у нас с дочкой. Вот, да, ей 12 лет. Отношения стали портиться еще, когда ей было 10 лет. Девочка была отличница, такая послушная, добрая, все. Помогала родителям по дому, посуду могла помыть. Вместе мы проводили много времени, ездили, отдыхали с ней, в кафе ходим иногда. А в 11 лет началось. Ничего не хочу, я устала, не подходите ко мне, стучитесь ко мне в комнату. Обзывает, желает мне смерти маме. Ругаемся, ссоримся, ну никак не можем найти общий язык. Неаккуратно, сказать, что неаккуратно, это не сказать ничего. Вещи кидают все на пол, вот как снимает вот одежду, ее на пол, не шкаф, не на стул, а на пол. Ест конфеты, фантик на пол. Или за стол там куда-нибудь, или за стул, куда угодно. Тарелки могут лежать на кровати. В этой тарелке может лежать тапок. Другой тапок может находиться вообще бог весть где. И я уже не знаю, сомневаюсь вообще ее психическом здоровье.
А чего вы от нее пытаетесь добиться? Вот основное содержание ваших разговоров сейчас на данный момент.
Знаете как, она не ходит в школу сейчас. И говорит, я устала. Устала, я эмоционально выгорела. При этом телефон из рук не отпускает. Вообще невозможно забрать. Психологом водила пару раз. Но она соглашалась, ходила. А потом сказала, только попробуй меня отвези. Я сбегу, тебя убью и все такое.
Хорошо, то есть, типа, так, а в чем, получается, состоит ваше взаимодействие сейчас?
Мне бы хотелось, чтобы она ходила в школу, потому что учителя же звонят, спрашивают нас. Говорят, вы понимаете, что вы же отвечаете за своих детей? Да, мы понимаем, а вот я ничего не могу сделать.
А и сколько длится этот период уже острый?
Уже знаете как, вот с сентября этого, ну, прошлого года.
А класс она меняла?
Меняла школу, да. Но меняла ушла из одной школы в другую школу. Это было в пятом классе. Пятый класс проучилась, а шестой совсем вообще никак.
А как там в классе у нее складывается, знаете?
Вроде бы неплохо, но есть девочка. А, кстати сказать, да. В классе есть девочка, с которой дружит моя дочка. Девочка, которая всегда режет лезвием. И я стала замечать у Кати тоже такие порезы на бедрах, на руках. Но это если со мной поругаться, она режется.
Ух, у вас прям в кучу. А папа присутствует?
Папа не очень. Папа очень характер сложный, и лучше ему, конечно, особо так не намекать.
Ну, в смысле, он с вами живет, но не включен.
Да.
Хорошо, я услышал. И последний вопрос. Мы потом с вами прервемся на 2 минуты и продолжим, ладно? Потому что тут у нас график. Месячный или цикл у нее установился?
Нет,
или когда? Нету еще?
Нет, еще нету даже.
Хорошо. Ну, давайте я вводные слова скажу, а потом после перерыва чуть поконкретнее. Ну, вот все, что вы рассказываете, прям как по учебнику, да, это вот пиковый период подросткового возраста, младший подростковый возраст. То, что с ними происходит, ну, в ярко выраженной форме, да, когда полностью у нее перестраивается потребность во взаимодействии, как это должно быть, ее там на уровне эмоций мотает невероятнейшим совершенно образом, уловить ее состояние совершенно трудно, потому что оно меняется, и сама она не очень понимает, вот, и со всем этим набором ей предстоит справляться, и вам тоже, ну, давайте через 2 минутки продолжим.
Трудности перехода.
Итак, мы продолжаем разговор с Еленой. Дочка в младшем подростковом возрасте, в абсолютном разносе, в школу не ходит, слушать не хочет, разговор не поддерживает, есть эпизоды селф-харма. Да. Все очень напряженно. Давайте важный вопрос задам. Вы в каком состоянии вообще последнее время?
В связи с этой ситуацией сейчас, конечно, тоже и спать стало плохо, переживаю. Дома все тоже на нервах, естественно.
Хорошо. Ну, во-первых, мои вам слова поддержки, потому что вы действительно оказались в очень сложном периоде. Это тот период, когда подростки малоуправляемы извне и совершенно неуправляемы изнутри. Им самим ужасно тяжело. И здесь не будут работать никакие директивные строгие методы, просто потому что у подростков шире гораздо инструментарий шантажа и угроз. Вот, и мы боимся сильнее, чем они. То есть тут тоже имеет смысл немножко расслабиться. Давайте начну с главного. Если она не идет к психологу, то как минимум точно вам стоит пойти к психологу, можно к подростковому.
Да,
для того, чтобы просто больше понимать, что с ней происходит, и вместе с психологом исследовать разные варианты, как можно взаимодействовать, что можно попробовать, что можно поделать, и чтобы у вас была поддержка, да, постоянная. Потому что главное – это ваш собственный ресурс. Подросток вот вокруг вас и рядом с вами будет беситься, творить дичь и все на свете, но, в общем, ключевая задача, чтобы эту бурю все пережили, да, желательно здоровыми. Ключевая, наверное, история, что точно придется ронять планку требований, может быть, решать вопрос, чтобы она какое-то время могла не ходить в школу, да, или прям все остальные требования поотменять и оставить школу, зная, что это будет конфликтная история. Но здесь уже тонко, здесь надо смотреть, что происходит, насколько она в протесте. Потому что с высокой вероятностью в этом возрасте ребята чувствуют себя как загнанные звери, да, и вот мы, когда с любой вещью к ним подходим, вот с любым запросам, требованиям, они как с ружьем, да, там в капкан мы лезем. И, соответственно, ну, они реагируют также с крайней степенью агрессии, гнева, там, да, самоповреждения, чтобы только вы отскочили и отошли. Вот. И, соответственно, мы бережные и терпеливы. То есть вот основная наша позиция. Главное, чтобы на это у нас были ресурсы, были силы, на вот эту бережность и терпение. Вот, поэтому прежде всего здесь вам нужна поддержка. Соответственно, пока я уверен, что большая часть общения заключается в том, что вы о чем-то спрашиваете там, про то, что она должна была сделать, или напоминаете, что надо сделать, или про школу, или вот это вот все. Вот. Очень важно, чтобы появлялись моменты, когда вы гарантированно про это не говорите, не напоминаете, не ждете, не требуете. То есть вы говорите, там, вместе мы в кафе ходили. Вот супер, если этот поход в кафе будет с клятвой, что ни слова про пользу не будет. Вот мы просто пойдем и поедим мороженого. Все. Да, если хочешь, молчи в течение всего этого времени, но мы просто побудем вместе. То есть нужен опыт, что вы можете вести себя там, да, для нее безопасно, потому что она, ну, не глупая, скорее всего, и она знает, что где у нее там везде провалы, тут не получается, там не получается и так далее. Вот, дополнительного напоминания не нужно. И это может быть такой первой ниточкой вообще, которая через какое-то время поможет вернуть отношения обратно. То есть и сейчас не разочаровываться. Все, что вы описываете, выглядит достаточно нормативно. Станет сильно вам страшно и тревожно, и может у психолога подозрения появятся, тогда пойдете к психиатру. Но пока я из ваших слов не вижу ничего, что выбивалось бы из вот картины нормального младшего подросткового возраста. Здесь главное, чтобы вы более-менее были поспокойнее и более-менее у вас были силы. Вот, поэтому можно сосредоточиться на этом. С ней чудес не будет. Нет волшебных действий, из-за которых она сейчас станет все делать и пойдет в школу. Вот по этому поводу можно немножко расслабиться. Вот. Поэтому сил вам, спокойствия, дойдите до психолога. До хорошего вечера. Держитесь.
Да, спасибо. И вам тоже всего доброго.
Да,
до свидания.
До свидания. Я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171. Продолжим через несколько минут.
Трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
Всем добрый вечер. Программа «Трудности перехода». Длинный разговор про подростков с родителями подростков. прямой эфир можно позвонить и задать свой вопрос. Телефон для этого 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода». Там можно оставить свой вопрос письменно. А пока я побеседую с Ириной из Москвы. Ирина, добрый вечер.
Добрый вечер, Никита. У меня такой вопрос. Моему сыну 13 лет. И мы, войдя в этот возраст, можно сказать, да, пошли в 7 класс. В сентябре, ну, понятно, 1 сентября дети не доставляют особой радости и удовольствия, да, то есть ребенок не с особым энтузиазмом идет в школу после летних каникул, но первую половину учебного года было более-менее все хорошо, и все началось у нас с зимних каникул новогодних. То есть на новогодних каникулах ребенок себя вел абсолютно чудесно, с хорошим настроением. Но за 2 дня до выхода в школу у ребенка настроение угасло, в школу идти он не хочет. И, в принципе, от слова «школа» у него вспадает какое-то состояние, не знаю, депрессия, анабиоза. То есть ребенок может целый день лежать, не вставать ни в туалет, ни покушать. То есть только вот упоминание о школе. Что делать, я не знаю. Мы пропустили уже целую четверть, потому что его вытащить в школу – это просто что-то невозможное.
А рассказывает что-нибудь про школу? Почему такая реакция?
Ничего не рассказывает. Просто я не хочу в школу, я хочу на домашнее обучение.
Так бывает чаще всего, по крайней мере, когда в школе сложилась какая-то сложная ситуация, которую не знает, как решать. Со сверстниками, с учителями или прям сильно уже отстал по учебе. Но это, я так понимаю, не ваш случай. То есть то, что он более-менее делал, значит, ну, что-то у него там есть. Что вы знаете про класс, про учителей? Общались ли вы с классной?
Общались с классным руководителем, общались с директором, с социальным педагогом, с заместителем директора по воспитательной части, по учебной части. То есть, ну, там,
со всеми,
сказать,
я понял.
Да, общались со всеми. И никто не говорил, ну, нету каких-либо вещей, которые указывали на то, чтобы его там травили, как-то обзывали, как-то унижали, обижали. То есть спокойный класс. Но вот из всего класса он общается со всеми, но в основном только с одним мальчиком, со своим другом, с которым они в свободное время могут и в игре там в онлайн пообщаться. То есть, ну, ничего такого замечено не было.
С мальчиком продолжает общаться?
Да, общается, но он общается с ним исключительно онлайн.
А что делает дома? Вот он в школу не ходит.
Ну, дома, если ему сказать, садись за уроки, сделай уроки, он сядет, он будет делать уроки, конечно, понятное дело, да, не с особой радостью, вот, но в свободное время он сидит, изучает программирование, ему нравится вот какие-то программки писать, то есть компьютер, в основном компьютер.
То есть, ну, нельзя сказать, что он бездельничает?
Ну, нет, но на мой шантаж, что я у тебя заберу компьютер, если не будешь посещать школу, ну, ему все равно.
Ну, шантаж-то тем более не реализуется, если я правильно понимаю.
Нет, реализовался. Я вытащила шнур питания из компьютера и отобрала телефон на неделю.
Но в школу все равно не пошел.
Нет, он... Вот как только в школу, надо идти в школу. Нет, у нас был один сдвиг. Это у них была работа, на которую как бы дети обязаны ходить. По-моему, МЦКО она у них называется. Вот, он пошел на эту работу, он ее написал, его учительницы, как они договаривались, общаясь с психологом школьным, что хотя бы, ну, не каждый день, да, но хотя бы через день начни ходить, то есть потихонечку, постепенно, он сходил эту работу, написал, он вернулся после этой работы, счастливый, радостный, мама, я ходил, вот я сходил, все как договаривались. Но как бы дальнейшие наши договоренности он не соблюдает. То есть он, ну, не идет опять.
И как вы реагируете? Вот он не идет, телефон уже забрали.
Ну, я стараюсь не кричать на него. Я просто ему объясняю, что это нужно не мне. Это нужно в первую очередь для него. То есть если ты хочешь быть на уровне всех людей, уметь общаться, уметь поддержать беседу, правильно излагать свои мысли, правильно вести счет, то необходимо идти получать образование. Потому что в дальнейшем без образования, можно сказать, жизни нет.
Ну, я понял, вы ему содержательно объясняете, но толку нет.
Нету. Ему все равно.
Хорошо. А обсуждали ли вы с ним вариант смены школы, смены класса?
Да, обсуждал. Это был первый мой вариант. Ему предложил я не домашнее обучение, а первый вариант был: давай поменяем школу.
Чего говорит?
Нет. Я хочу на домашнее обучение. Вот он мне как-то в ультимативной форме говорит о том, что я хочу на домашнее обучение. При всем при том, что я ему объясняю, что на домашнее обучение ты не просто захотел и перешел. Что для того, чтобы перейти на домашнее обучение или какой-то экстернат, это нужно медицинское заключение в первую очередь.
Ну, вообще нет. Достаточно желания. Ну, это так, на всякий случай.
Ну, нам в школе так объясняли, что нужен психолог или психиатр, какой-то диагноз, чтобы поставили, что он не может посещать школу.
Ну, мне кажется, тут школа что-то перегибает. У нас в законодательстве такого нет. А что вы думаете про домашнее обучение?
Я боюсь, что он не совладает своей все-таки присутствующей ленью.
Угу. Но если я правильно понимаю, сейчас у него, собственно, домашнее обучение и есть.
Ну, что-то наподобие, да.
Более-менее справляется.
Более-менее. Ну, опять же, это если, скажем так, может, из-под палки.
Угу. Ну, без этого вы не обойдетесь и в обычной школе. Смотрите,
понятно.
Да, смотрите, не очень понимаю, в чем здесь дело. Бывает такое, что сформулировал позицию, уперся, и тут не принципиально какая позиция, главное добить ее до конца, додавить, так тоже бывает. Но я бы, наверное, здесь чуть-чуть порассуждал с точки зрения даже не психологии, а с точки зрения логики и здравого смысла. Похоже, что в этом противостоянии вам нечем крыть. Это, ну, там, нехорошо, неплохо. Да, нехорошо, неплохо, просто, ну, такая данность. То есть он может лечь и упереться, а вы не можете его на руках в школу принести. Вот. И, возможно, тогда действительно он вас вынуждает к тому, чтобы вы рассматривали еще какие-то варианты. Это неприятно, но на уровне чисто логики и здравого смысла похоже, что к этому все равно придет рано или поздно. Вот. И, может быть, это как раз тот вариант бунта, который проще возглавить, чем пережить.
Ну, я ему в пример ставлю старшую дочь. У меня трое детей, я многодетная мама. Старшей дочь, у нее были проблемы в школе. В связи с тем, что она девочка и очень ранимая девочка у меня, ее было очень легко зацепить. То есть ей просто сказали что-то по поводу массы тела. Вот у вас предыдущие были беседы по поводу пухляш, ну, пухлый мальчик. Одноклассница неосторожно обронила слово о том, что моя дочка полная, хотя там, ну, вообще намеков на это не было. Вот, ну, естественно, ребенок закрылся, обиделся, и дальше продолжалось вот это вот, не могу назвать это буллинг, но как травля, что ли, что она толстая. То есть ее постоянно этим тюкали. И ребенок тоже не хотел ходить в школу, но мы с этим справились. То есть я точно так же объясняла ребенку, что сколько людей, столько и мнений. Каждый может оставаться при своем мнении вне зависимости, обижает оно тебя, не обижает оно тебя. То есть это, ну, можно сказать, жестокий мир. И тут надо уже себя учить тому, что на некоторые вещи, которые неважные, на них внимание обращать не стоит абсолютно.
У вас есть такой опыт? Это
вот,
здорово.
Ребенок ходил в школу, да, немножко, конечно, она была закрыта в себе. То есть это было и в поведении, и в одежде, которым она свою позицию выражала. То есть, но тут я не мешала, да, учителя ругались, вот эти толстовки необъятного размера, непонятные. То есть, ну, понятно, это не школьная форма, да, не офисно-деловой стиль. Но я объясняла учителям просто, что я не буду препятствовать самовыражению ребенка. То есть если сейчас на данный момент ей в таком виде комфортно, значит, это комфортно. То есть я прошу понять и потерпеть.
Лучше ходить в толстовке, чем не ходить.
Да, 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 да. И выбрать из двух зол меньшее. Но тут я не вижу вообще выхода. Я не понимаю, как мне действовать. Тащить его за шкирку в школу, но я не думаю, что это будет полезно.
Ну, к чему вы придете, да. Да это не полезно,
конечно. Это я приду к тому, что он вообще не будет меня слушать.
Это правда. Сколько у вас есть еще времени и ресурса на переговоры, на уговоры? Может быть, тогда давайте...
Да время остается еще меньше, потому что и школа уже давит. Мы четверть пропустили, у него академические задолженности, соответственно, появились. То есть не все учителя охотно хотят проверять домашнее задание, скажем так, выполненное дома, да, не на работу, на уроки. Вот, то есть времени меньше и меньше. И объяснять, что ты останешься в седьмом классе на второй год, он тоже этого не понимает. Он как будто бы это не слышит даже.
Ну, или как будто не берет в расчет просто. Ну, да, не знает, да. Что это значит. Ну, да, в этом возрасте очень сложно прогнозировать, очень сложно планировать, очень сложно расценивать каким-то образом последствия своих действий. И действительно, как часть вещей, которые они творят, они могут быть абсолютно нерациональны. Но что-то мне подсказывает, что у такого решения, у такого поведения есть причина. И это интересно, да, вот что за причина его вынудила занять столь жесткую позицию. А она действительно жесткая, он, получается, сопротивляется вам 3 месяца почти.
Вот. Да.
Да, и это серьезная затея. Вот. Значит, должны быть веские основания здесь. Ну, редко это просто сопротивление. Хотя так тоже, конечно, бывает. И я, может быть, часть усилий направил на исследование. Может быть, при помощи психолога, при помощи специалиста, с которым можно общаться, да, который будет и поддерживать, и выслушивать, и, возможно, поймет, что происходит, да, и почему такое решение. И у вас как будто бы 2 параллельных трека дальше есть. Первое – это продолжать стратегию переговоров, стратегию, ну, уговоров, где-то поддавливания, да, где-то поиска там, что, как идет, вот как вы с дочерью делали, да? Но я бы не рассчитывал на такой же результат. Вот, ситуация отличается, она, возможно, даже в чем-то легче, не так там глубинно затрагивает, ну или мы об этом не знаем, но не факт, что исход будет такой же, как с дочерью, но попробовать, конечно, стоит. И все же я бы параллельно поизучал вопрос с домашним обучением, может быть, это не так страшно, как вам сейчас кажется, и не так сложно. И, может быть, вы внезапным образом решите сразу несколько проблем, начиная с мотивации к обучению. Тоже не гарантия, безусловно, услышьте меня, пожалуйста. Но вы можете оказаться в ситуации, когда вообще у вас другого варианта просто нет. Или так, или никак. И поэтому лучше, наверное, чуть-чуть подготовиться. Да.
Обучению и готова была ему нанять репетиторов, которые бы ему объяснили то, все то, что я, допустим, со времен школы забыла и не могу объяснить в силу того, что образовательная программа очень изменилась.
Ну и плюс вы не педагог, это тоже важно.
Да, да. То есть и к тем экзаменам, которые они сейчас дают, я их не сдавала, я навряд ли могу самостоятельно подготовить. Вот. Но я не боюсь домашнего обучения, нет, отнюдь, если есть такой вариант. Но я просто не уверена в его способности к домашнему обучению усвоению. То есть мне кажется, что
никто этого не знает.
Я на работу, он будет сидеть и ничего не делать.
Риски такие тоже есть, но опять же вы оказываетесь в ситуации, как с толстовкой, что либо так, либо никак, да. Может быть такое. Есть хорошая книжка, называется «Жизнь без школы». Там прям очень подробно, очень дельно по поводу того, как организовывается домашнее обучение, в чем плюсы, в чем минусы. Вот. Она, по-моему, до сих пор еще вполне себе актуальна. Почитайте, поизучайте, ну и вот треки, которые, возможно, мы с вами сейчас обозначили.
Хорошо, спасибо вам большое.
Спасибо вам большое. Сил вам, спокойствия и терпения в решении вопроса. Этот возраст пройдет.
Я надеюсь.
Это точно. 13-летним никто не остался. До свидания. Напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171.
Трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
Добрый вечер. Уже близится к завершению программа «Трудности перехода». Программа, в которой я, подростковый психолог, разговариваю с родителями подростков и отвечаю на вопросы. Телефон прямого эфира, по которому можно дозвониться, 495-728-7171. А на связи Екатерина из Санкт-Петербурга. Екатерина, добрый вечер.
Добрый вечер. У меня такой вопрос. Ну, я бабушка. У меня есть внук, который находится на домашнем обучении. Вот как раз только что при домашнем обучении тоже прослушали. Значит, внук гиперактивный. И маме так удобнее было его перевести. Вопрос в чем? Он, ну, мама многодетная, у нее есть младший инвалид, и она с ним очень много занимается. В общем, на самом деле, Константин и его сестра, в общем, можно сказать, брошенные, потому что мама на них нет времени совсем. И нам дают бесплатные путевки, так как многодетным, в лагеря. И три раза уже были вот Константин и сестра, Алиса младшая, в лагерях. Алиса прекрасно себя там чувствует, а при этом Костю все время... как его там, булят, да, слово, вот, обижают, то есть 2-3 дня более-менее, а потом начинается, вот, заберите меня, последний раз на Новый год он заболел и сидел там 3 дня, ну, как там, в медсанчасти. Вот, и сейчас нам тоже дали опять на весенние каникулы путевки, и начались разговоры, что не хочу я туда ехать. И вот, вот такой вопрос. Что лучше или что хуже? Либо ребенка посылать в лагерь, где неизвестно, как сложится, а скорее всего, по тому же сценарию сложится, что он там будет изгоем, да? Или, ну, что, чего я боюсь? Что у него нет опыта общения вообще. То есть, мне кажется, может быть, плохой опыт лучше, чем никакой, потому что у него нет друзей вообще. У него есть только вдруг какой-то там в каком-то другом городе. Он в интернете с ним общается, и вся, в принципе, жизнь у него сводится к компьютеру. То есть, если он остается дома вот на эту неделю, то он будет сидеть с утра до вечера в компьютере. Маму это совершенно не беспокоит. Вытащить его из дома невозможно. То есть, я готова там ходить с ним куда угодно, в театры и так далее. Но мама всегда говорит, спроси Костю. Понятно, я его спрашиваю. Он говорит, нет, бабушка, спасибо, я не хочу. Все. То есть, вот что выбрать из этих двух зол?
Ух, какой непростой выбор. Я правильно слышу, что есть возможность не отправлять его в лагерь?
Ну, конечно, есть возможность. Можно его услышать и сказать, да, сиди дома, и мама тогда, ну, просто будет заниматься младшим инвалидом. Она всегда так делает. То есть у нее как говорит мой супруг, она в домике, потому что у нее даже расписание такое, что она днем спит, а ночью бодрствует. Она писательница, она пишет книжки, и это делает по ночам, когда к ней днем заходят дети, она говорит, ну, кричит на них, там разборки устраивает, ну и так далее, и тому подобное. То есть ей удобнее, как будто бы детей нет, жить вот так вот. Ну, при этом есть там какой-то холодильник, они туда ходят, сами что-то берут, готовят, и, в принципе, вот как-то так.
Мне, не видя, очень сложно оценить степень травматичности лагеря, да, для Кости и сложности, которые там возникают. А когда последний раз он там был?
Вот на Новый год. Ну, уехал практически голый, были морозы там 25-30, да, и поэтому не очень понятно, то ли это психосоматика, то ли он действительно заболел, но, в принципе, он там 2 или 3 числа уже вот в медсанчасти звонил и просил оттуда его забрать. И был вот конфликт между мной и дочерью, потому что дочь никогда не собирает детей в лагерь, а они сами собираются, они взяли теплые вещи, они взяли там одни трусы, одни носки, и в результате там еще был буллинг, потому что им было нечего одеть, и он ходил в грязных носках, но что-то в этом роде, тоже там смеялись. И когда стал вопрос поехать забирать, я сказала, знаешь что, вот ты так отправила, вот ты съезди и забери. Ну, в общем, это тоже не понравилось, и был конфликт.
Смотрите, наверное, так я сформулирую, но еще раз, я не вижу ребенка, я не знаю, в каком он состоянии, да, и насколько там действительно сложная ситуация. Я бы, наверное, если он не в адском протесте, а просто поднывает, что больше хочет остаться дома, я бы, наверное, отправлял в лагерь. Единственное, что до этого, ну, раз вы, да, за это переживаете, вам, наверное, и делать, я бы, во-первых, помог собраться, да, и собраться так, чтобы избежать рисков. И по здоровью, и по буллингу. Вот. И, может быть, по возможности поразговаривал бы с ним про то, а что будет происходить, а как обычно бывает, а как можно вести себя по-другому. Да, там с гиперактивностью не очень просто, с саморегуляцией. И высокий риск, да, там нарваться на конфликт и агрессию. Если есть возможность, предварительно бы беседовал с вожатыми. Не знаю, насколько лагерь, в который он ездит, идет навстречу, и это можно сделать, и насколько там вообще реалистично более-менее индивидуальное внимание. Но как бы подстелить соломки, понимая, что ситуация будет непростая. Вот, но здесь отчасти вы правы, что опыт нужен и опыт важен. Но может так оказаться, что это слишком дорогой опыт, и здесь мне, к сожалению, никак не увидеть, да, что с ним на самом деле происходит. Боюсь, что решение принимать вам, я так понимаю, что он или с вами сидит, да, или в лагере. Вот. Угу. Наверное, так бы я вам ответил.
Подвывает, вы правы, то есть так. И вроде бы тоже какой-то, знаете, выносит, все-таки делает выводы, да, из того, что произошло, потому что в прошлом году нас там, мы еще не знали, что бесплатные путевки, и мы отправили очень дорогой, очень престижный лагерь. Вот, и его буквально через два дня мне позвонили из этого лагеря и сказали, что забирайте, потому что он не вписывается. Не вписывается, он не хотел идти на ужин. Там какие-то дурацкие там причины, там, что ли, его там кто-то не туда посадил, в общем, какая-то была причина ерундовая. Вот. И мне сказали, что получалось так, что его нельзя одного оставить в корпусе, и из-за этого сидели с ним вожатые не ужинали из-за этого, в общем, какая-то вот такая ерунда, хотя ребенку ничего не сказали, сказали, что по тебе бабушка соскучилась, я приехала его забирать. Вот, а он все говорил, какой лагерь, какой там мне какой-то филина подарит. То есть, получается, он вообще ничего не понял, почему его забирают, а из-за его неадекватное поведение. И потом я ему сказала, вот смотри, вот ты не ходил на ужин, он мне что-то провел, ну, такой неубедительный. Я говорю, смотри, вот мог бы так бы, так бы и так бы, да, и все было бы хорошо. И он как бы вроде бы вот сделал выводы, он стал больше слушаться там как-то вожатых, ну, в общем, выводы делает, наверное, это тоже.
Ну, и слава богу. Слушайте, ну, если вы в какой-то момент соберетесь отправлять его в лагерь за деньги, то можно поискать лагеря, где работают психологи, прям психологические лагеря, таких несколько точно есть, и это, ну, стоящая история. Вы в Питере, да, я в минимум в Питере два таких знаю. Вот. Ну да, архитектура будущего есть и 12 коллегий. И там точно больше индивидуального внимания, и там есть психологи, которые понимают, и есть возможность поговорить про особенности ребенка. Ну, если соберетесь отправлять платно, да, это тоже не очень бюджетная история получается.
Ну, 12 мы ходим на как раз отбук общения, и нам в прошлом году сказали, что ему рано еще в лагерь ехать.
Ну, странно.
То есть мы
да.
ходим на группы, да.
Вот, есть еще, давайте так. Смотрите, ну, возвращаясь там к вашему изначальному вопросу, да, я бы попробовал, подготовив и в душе понимая, что, возможно, опять придется забрать, ну, тем самым вы как будто его безопасность обеспечиваете в данном случае вот этой готовностью.
Спасибо огромное, Никита. Прям грудь с меня сняли, потому что я вот так, знаете, как чашу весов, думаю, то ли навредит, то ли так, то ли сяк. Спасибо вам. Вообще, такое большое дело делаете. Я все время вас слушаю и такие инсайты получаю. Огромное спасибо.
Вам спасибо за подход такой к детям и за интерес, и за готовность. Спасибо, хорошего вечера.
Да, я слышу. До
свидания. До свидания, да. Я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171, а пока отвечу на вопрос из файла. Так, А на отдыхе дочка надела купальник и увидели, что бедра и плечо исполосованы ранами, ну, видимо, от ножа. По 5-6 сантиметров, какие-то уже зажили, какие-то свежие. 15 лет, хорошо учится, ответственная, даже гипер. В семье ругаемся редко, холерик по характеру, считает, что сложности с коммуникацией мы друзьями. Есть друзья в школе, но почти все мальчики. В комнате всегда бардак. За оценки не ругали, даже наоборот. Что могло подвигнуть на поступок такой, не знаем. Как реагировать? Пока промолчали, но дали понять, что не верим в то, что как будто упала с велосипеда. Слушайте, тема самоповреждения, она богатая, сложная, неоднозначная. И периодически, ну, возвращаясь, да, там к тому, что написано, самоповреждение может быть результат как раз гиперответственности и ощущения, что я не справляюсь, и вечной тревоги, что надо справиться тем или иным образом. А здесь вы, если заметили, и она, собственно, знает, что вы заметили, вы можете об этом поговорить. Без руганий, без обвинений, без давления. Сказать, слушай, мы более-менее себе представляем, что это такое, читали, давай поговорим, что происходит. Вот, потому что это, ну, это важно. Это говорит о том, что что-то в душе сложное происходит. Возможно, с чем-то ты не очень справляешься. Давай поразговариваем, пообщаемся. Вот. Для того, чтобы подробнее поразбираться с ситуацией, можно взрослым сначала психологу, да, психолог позадает более детализированные вопросы, чтобы разобраться, а в чем дело, потому что мы, конечно, изнутри ситуации бывает такое, что не видим и не замечаем, что происходит. А когда психолог задает вопрос, там, не знаю, как спит она, да, и мы тут понимаем, ой, блин, она же засыпает по 3 часа, даже если без телефона, да, там тревожные мысли ее захватывают. Вот, такие вещи мы можем осознать. Подросток может не пойти по этому поводу на контакт, и через некоторое время стоит вернуться и попробовать. Если на контакт пойдет, если будет готово принять помощь, то с селфхармом можно работать с психологами. Это не обязательно психиатрия. Да, у подростков по большей части это вообще не психиатрия, это способ справиться с тревогой, с эмоциональным напряжением, с негативными эмоциями, которых в подростковом возрасте хватает. Просто нет умения эти эмоции перерабатывать более-менее конструктивно и двигаться дальше. Да? Нужно что-то с ними сделать. Вот. Желаю вам спокойствия, успешного разговора и разрешения ситуации. А пока напомню телефон прямого эфира 495-728-7171. Продолжим.
Трудности перехода.
Добрый вечер. Буквально пара минут осталось у нас от сегодняшней передачи. Я вновь вернусь в эфир во вторник и в среду в 17:00. И сейчас вопрос. Мы с сыном 13 лет живем вдвоем, с отцом в разводе. Стала замечать, что сын уединяется в постели, говорит, устал, но появились подозрения. Недавно неожиданно вернулась домой, открыла дверь и позвала. Он долго не шел, а после, скрывая за стеной свое состояние, ну и мама заметила, что он мастурбировал. Я не веду с ним разговоры, не знаю, как правильно реагировать, хотя понимаю, что это норма в его возрасте. Вопрос, необходимо ли с ним поговорить об этом, в каком ключе построить разговор или попросить брата пообщаться на эту тему. Слушайте, наверное, главное, вы правы, это действительно свойственно возрасту, действительно там много возбуждения, действительно они открывают для себя этот удивительный мир. И с точки зрения мастурбации они, в общем, разберутся, как делать. Единственное, им может не хватить гибкости, здравости и чуткости, и чувство своевременности. Наверное, вот так бы я обозначил. Наша первостепенная родительская задача – не ставить их в неловкое положение, не вынуждать, да, вскрываться. И уж если догадались, чем он занимается, ну, пусть он как бы закончит. Да, не надо его выдергивать из процесса. Постарайтесь без стука не заходить ни в ванную, ни в комнату. По поводу разговора, если прям сильно себя неловко чувствуете, да, договоритесь, чтобы с ним побеседовал ваш брат. Это хорошая стратегия. Единственное, наверное, что я бы сначала с этим братом согласовал, о чем он будет разговаривать. Вот, то есть не с условием, что он будет транслировать то, что, во что верит, а чтобы вы понимали, о чем пойдет разговор. А можете поговорить и самостоятельно, это, может быть, будет не очень ловко. Значит, со всеми разговорами про сексуальную сферу нам надо быть, конечно, супераккуратными. Во-первых, никакого давления, никакого нравоучения, тем более уж там обвинений, чтобы, да, там ваша речь вызывала чувство стыда, вот это совсем лишнее. Мы говорим доброжелательно, говорим спокойно, и у себя в голове хорошо бы заранее сформулировать, чего мы хотим донести. Да, вот, вот про конкретно его ситуацию. Вы бы что хотели донести? Что это нормально? Окей, неплохо. Что есть какие-то правила? Ну, вот да, хорошо бы их сначала сформулировать. Иногда это должен быть диалог, где мы спрашиваем и слушаем, и отвечаем на вопросы. Но в данном случае это вполне может быть и монолог, если вы озвучиваете какие-то нормы. Да, вы можете честно предупредить: друг мой, сейчас будет немножко неловко, ты послушай. Можешь никак не реагировать, ничего не говорить, не объяснять и так далее. Вот. Ну и суть такая. Да, в этом возрасте подростки мастурбируют, так бывает, это окей, все понимаю. Значит, чтобы все было безопасно и спокойно, вот существуют гигиенические салфетки, вот крем, а вот время, когда родителей дома нет. Да, и вот ванная, куда можно уносить и застирывать грязные вещи. Вот, ваша задача здесь быть, ну, спокойной, доброжелательной и быть готовой к тому, что подросток может отреагировать достаточно остро. Вот, удачи вам с этим интересным разговором. Я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171. И встретимся с вами на следующей неделе.
Трудности перехода. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.